Сегодня мы будем говорить с вами о завете с Богом. И вот с чего я хочу начать. Я знаю, что каждый человек, который приходит на эту землю, желает что-то постоянно иметь. Как вы думаете, что желает каждый человек постоянно иметь? Я думаю, вы уже отвечаете как... Что желает каждый человек на этой земле в отношении себя? Или от себя быть любимым, быть востребованным и безопасность. То есть вот эти три основные желания, человек только рождается, он сразу включается в движение, чтобы достигать этих три желания. Быть любимым, быть востребованным и быть защищенным. Может, сюда еще что-то можно добавить, но я бы взял сегодня только этих три пункта, это достаточно. То есть, когда я пришел на эту землю, не понимая того, я сразу включился в марафон достижения этих трех желаний. Быть любимым, быть востребованным и быть защищенным. И, конечно, когда я пришел на эту землю, этот мир, проклятый мир, мне сразу предложил разные формы, как это можно иметь. Как можно это иметь, причем очень быстро. Поэтому, учитывая мою активную жизнь, я был очень активный, так как я вырос в спорте, постоянно занимался спортом, то для меня рисковать не представляло никогда проблемы. Знаете, какая у меня была философия в основном? Если жить, то с королевой, если иметь, то миллион. И на другой я не собирался размениваться. На меньше я никогда не шел. Я никогда не шел на путь чуть-чуть. То есть, если я шел, то я рисковал так, чтобы получить по полной. И я получал по полной. В полном смысле этого слова. Учитывая, что я был очень активный, то, естественно, так моя жизнь сложилась, что я всегда связывался с людьми, которые были такие активные же, как я, во всем плохом. Почему? Я в этом видел для себя альтернативу, что я получу, буду любимым, буду востребованным и буду защищенным. И я это все находил. Но я находил это все, конечно, без Бога. Поэтому я был защищенный ровно настолько, насколько я это понимал. Я был востребованный ровно настолько, насколько я это понимал. И был любимый ровно даже настолько. Поэтому так получалось, что меня стреляли два раза. Но я был защищенный. Но пока не понимал кем. Меня вывозили ни разу. И я тоже был защищенным. В семье семью создавал ни разу. То есть что я пытался достигнуть? Быть любимым. Быть востребованным, быть защищенным. Но каждый раз, когда я попал в очередную проблему, я понимал, что я выхожу с нее сухим воды. Для меня самым ярким свидетельством было, когда я приехал с Крыма, и мной занялась СБУ, потому что СБУ меня сразу здесь взяла. Я шел по валютным операциям. Вот. И когда меня взял СБУ, я вышел сухим из воды. То есть я шел по валютным операциям. То есть меня, по сути дела, нужно было взять и посадить, потому что невозврат кредита – это там, серьезный процесс. На то время это было 100 тысяч долларов, это была большая сумма. Вот. И меня отпустили. А все происходило потому, что был человек, который за меня молился, это моя мама. Точно так же, когда меня стреляли, мне стреляли в голову с расстояния метра и не попали. А с автомата Калашника, когда стреляли, двух раз посечка. То есть, если я вам перечислю все пункты, то по сути дела, знаете, как сказать, ну ты прямо в рубашке родился. Я не знаю, кто рождается в рубашке, но я знаю, что был человек, который за меня молился. Но при этом я не останавливался. То есть, что я пытался достичь? Чтобы быть любимым, чтобы быть востребованным и быть защищенным. Но я это все пытался достичь с той мудростью, которая была у меня в голове. Я, в принципе, знаю, что у каждого человека в голове этого мира одинаковая мудрость, которая делает ошибку за ошибкой, но никогда она не анализирует последующую ошибку. То есть, раз вступил, два вступил, мы знаем, что вступил. Три вступил, и в принципе, мудрости от этого не приходит. Я вступал столько раз в проблемы, я вам говорю, никакая из этих проблем не давала мне мудрости, чтобы я не вступал снова. Это из проблемы в проблему, из проблемы в проблему. Единственное, что дало мне уже какое-то понимание, это когда Дух Божий начал меня касаться по молитве моей мамы. Тогда я вдруг, когда я был в подвале, лежал в подвале, знаете, я задумался над жизнью. Потому что, ну, было такое помещение, где меня просто закрыли, там мне ничего не давали. И вдруг до меня дошло, что надо что-то менять.
Надо что-то менять.
И вы знаете, когда меня выпустили, я сразу это забыл. Все. То есть я уже ничего не помню. Но когда была резня, я понял, что надо текать. Это то, что я понял. Не надо каяться, надо текать. И я убежал. Но меня взял СБУ. С Крыма я перебежал в Киев, а в Киеве меня уже взял СБУ. Вот. И знаете, когда меня взял СБУ и выпустили, до меня тоже не дошло, что надо делать. То есть, опять-таки, почему до меня не доходило? Потому что не было в голове ничего, чтобы я могу сказать «Иисус». Поэтому в своем кармане я всегда носил картинную галерею, состоящую из трех лиц. Ну, это иконки. И я ее носил, я думал, что она мне что-то помогает. Но она ничего не помогала. Это картинная галерея, и как бы я ее ни носил, ничего не помогало. И так как я понимал, что надо что-то менять, но не знал как, я продолжал попадать в коллеги разного характера, финансовые и все остальные. Но чему я это все говорю? Что каждый из нас всегда стремится к этим трем вещам. Быть любимым, быть востребованным и быть третьим, защищенным. Молодцы. Каждый из нас, стремясь, всегда это стремит достигнуть с теми знаниями, которые у вас есть в голове. Но помните, когда вы родились на этой земле, в вашу голову вложили те знания, которые бросают вас в жизнь методом проб и ошибок. Давайте я вам приведу простую статистику. Каждому сидящему здесь, чтобы вы немножко, может быть, прозрели в каких-то вещах. Как вы думаете, для того, чтобы вам найти благословенную профессию, из 400 тысяч профессий, какой у вас шанс найти вашу?
1 из 400 тысяч.
А теперь скажите, если вы каждую профессию хотя бы попробуете месяц, сколько вам нужно времени, чтобы попробовать все?
400 тысяч.
Вы просто сейчас не умножайте даже, порядка 2000 с чем-то лет. То есть это говорит о том, что шансов никаких. Я могу провести статистику по поводу создания семьи. Если взять хотя бы 1 миллион и с этим миллионом устроить поиск встречи хотя бы на неделю, то вам понадобится 10 жизней. То шансов никаких. Поэтому в свое время я тоже бросился в этот поиск. И у меня в паспорте просто закончились места, где можно ставить брачную печать. У меня паспорт закончился. Я вам рассказывал эту историю, что когда я познакомился со Светой, и я принял решение создать ей семью, а у меня в печати некуда ставить паспорт. У меня паспорт закончился. У меня все печати там стоят, там некуда Свету ставить. А Света думала, что я белый принц и на белом коне. И я думал, куда же поставить, то есть, понимаете, решение есть, а ставить печать некуда. Представляете, какой каламбур. Она ничего не знает. Она ничего не знает. И я верю, что это была Божья благодать. То есть Бог как-то это все совместил. Выступил закон к смене паспортов. Представляете, какая благодать? Надо менять паспорта. И я на радость, ну так как я был очень активный, я хотел это сделать быстро. И я за 100 рублей на то время, это большие деньги, я за один день получил новый паспорт. Представляете, какое мое состояние? Чистый. Ни пятна, ни порог. Чистый паспорт. И я думал, что никто не узнает моего прошлого. А оказывается, в ЗАГСе нужно выложить все карты. И я как стал доставать свидетельство о разводе, Света за голову взялась. Эх, пачка. Хорошо, что с нами был тесть, а у него такая же история. Он утешил Свету. Да. Потому что когда я стал одно свидетельство разводить, Света за голову берется. Говорит, а где в паспорте печать? Я говорю.
Чисто.
Ой. То есть у меня было прошлое, это грязное прошлое, которое я строил сам. Но когда я принял Иисуса, я могу сказать, ну многие знают мою молитву покаяния. Когда я приходил к пастору Свету на разборки. На разборки, в полном смысле слова. Но я был так научен. Потому что когда я Свете предложил интимные отношения, я от вас не скрываю, она сказала, нельзя. Я говорю, кто сказал, что нельзя? Пастор сказал. Я говорю, пошли. Я пошел к пастору на разборки. Кто такой запрещает? Мы встретились у него в офисе, я захожу, Света садится. Я говорю, здравствуйте, я пришел поговорить с вами, потому что я встречаюсь с этой девушкой, она говорит, что ей нельзя. И она говорит, что вы сказали. Я говорю, почему нельзя? Он говорит, это не я сказал, это Бог сказал. Ну, тут сложнее. Что-то уже встречу назначить, я только в одну сторону. Я говорю, а почему он говорит, что нельзя? Потому что это грех. Я говорю, и что, вариантов никаких? Ну, знаете, я всегда привык договариваться, там чуть под это, там чуть под это. И вопрос, в принципе, решен. Говорит, нет, вариантов никаких. Я говорю, ну как, вообще никаких? Не, говорит, есть вариант. Я говорю, какой? Покаяться, родиться свыше, начать ходить в церковь, и тогда можешь вступать с ней в отношения. Ну, в принципе, я был очень решительным. Для меня это не вариант был. Покаяться. Сколько вам надо раз? Вы вам не скажите количество раз. То есть я не понимал ни начала, ни для меня ничего не было. Хорошо, покаяться не вопросов. Когда на служение, воскресенье, все, я приехал на служение. Пастор проповедовал. Кто хочет покаяться? Вы знаете, как я поднял руку? Ее не было, видите, она сзади дома. А пастору, тут рядышком сидят, показывают. Я вам просто рассказываю свой путь. Пастор, понимая искренность этого покаяния и цель его, говорит, сегодня на местах каемся. Можно даже не вставать. И я так сидя и там и покаялся. Все, теперь можно. Можно что? То есть у меня была цель не Бог покаяния, а Светлана. Вообще я не понимал, почему я ее хотел, потому что я никогда ее не хотел. Не, я говорю, как есть. Потому что она начала молиться за меня. За меня молилась моя мама и молилась Света. Я познакомился с Светой, и я не хотел с ней встречаться, потому что я жил в гражданском браке. Я говорю вам, как есть, чтобы вы понимали, в чем я был запутан, что у меня не был такой, значит, светлый путь. Я жил в гражданском браке, я познакомился с Светой. Света на меня младше, значит, на 8 лет. Я с этим ребенком вообще не хотел встречаться. Это, знаете, из детский сад, соплики потирай, всему учи. Я не хотел этого никак. Я хотел, чтобы был человек самостоятельный, квартира, все как положено, в Киеве, все нормально. А это еще и Сабухова. Еще и Сабухова. Ничего не хотел. Но вы знаете, всякий раз, когда я ее не видел, меня что-то клинило. Мне хотелось с ней встретиться. Когда я с ней встречался, я сидел с ней на лавочке и не знал, о чем с ней разговаривать. Потом уезжал, опять меня клинило. И так меня доклинило до такой степени, что что-то стало сильно к ней тянуть. Я понимал, что... Нет, я тогда не понимал, это сейчас я знаю, что это Дух Божий. Дух Божий был в этом все. Мама молится, и Света молится. Мама молится, и Света. И тогда произошел вот этот каламбур, который я вам рассказал. Я покаялся ради того, чтобы создать семью. Мы создали семью. И я через год покаялся. По-настоящему. Целый год я просто ходил на собрания, слушал эти рассказы с кафедры интересные, мне неинтересные. И через год только до меня дошло. Но опять-таки дошло, потому что я попадал в следующий. То есть, когда я покаялся, я начал, я перестал рисковать жизнью. И я продолжал залазить в проблемы. Но по мере того, как все-таки я присутствовал на собрании, по мере того, как я слышал Слово Божие, это Слово Божие делало свою работу. И вы знаете, наступил день, когда я осознал, что для того, чтобы жизнь была действительно жизнью, а не крысиными бегами, я должен иметь крышу. Крышу не ту, которую я имел раньше, а Бога. Вот как 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего. То есть всем крышам крышу. Я понимал, что нужно иметь вот такую крышу. Ну, тогда у меня был вот такой разговор, в принципе. В жизни всегда должно быть прикрытие. Как сказал один из моих руководителей, на каждом болоте нужно иметь свою запасную бочку. Вот так мы разговариваем. Он меня всегда учил, послушай меня, Олег. На каждом болоте нужно иметь свою запасную бочку. Ну, он такой был, не буду говорить то. И я в этом рос. А в отношении семьи у меня была такая философия, до покаяния, что каждая минута, проведенная в кругу семьи, приравнивается 3 минутам в зоне строгого режима. Я вам рассказываю, каким я был. Потому что, возможно, вы смотрите на пастора, скажете, он и народился с нимфом. Нет, у меня тоже есть мое прошлое. И все оно такое было до того, как я покаялся. До того, как я познакомился с Богом. До того, как Бог вообще вошел в мою жизнь, и я просто я ему не мешал. У меня были свои дела, у него свои.
Как занялся своим делом?
То есть я продолжал заниматься. Но по ходу я стал понимать все, четче стал понимать, что по сути дела, без чьего-то участия в моей жизни, я свою жизнь разгребсти не могу. Не могу. То есть, как бы я ни пытался строить счастье, я всегда строил несчастье. Как бы я ни пытался сделать что-то хорошо, у меня все получалось плохо. Нет, вначале оно выглядело хорошо, а потом это меня накрывало и становилось еще хуже. То есть я понимал, что в моей жизни надо, чтобы кто-то вмешался, чтобы кто-то еще присутствовал. И, конечно, я находил людей. То есть, при том, что даже я был с Богом, я искал людей, я не искал Бога. Я искал людей. И люди, как всегда, добавляли еще масло в огонь. То есть, становилось еще хуже. И это все происходило до тех пор, пока я не обратился к Богу Авраама, Исаака и Якова. Я о нем слышал. Вы знаете, какие самые большие праздники я любил в детстве? Кутя. А ну, догадайтесь, почему? С одной попытки. Кутя.
Кутя.
А вот так и называют. Кутя. Я любил кутю. Для меня это бабушка, когда у нас праздник кутя. Я всегда у бабушки спрашивал. Она думала, что мне нравится этот праздник, а мне нравилась кутя. Вообще я любил все праздники в то время, когда я был маленький. Потому что когда я приезжал к бабушке, она всегда заставляла меня работать. А на празднике работать нельзя. И я любил все праздники. Я говорю, бабушка, какой у нас следующий праздник? Я говорю, что мы выросли в такой стране, мы выросли в таком обществе. Мы выросли без Бога в голове. Знаете, как говорят, без царя в голове. А мы выросли без Бога в голове. Безбожники, без Бога в голове. Не только в голове. Конечно, его не было и в моем духе в то время. И эта жизнь, это был сплошной каламбур, который разрушал жизнь другим и всем, кто вокруг меня. И это было до тех пор, пока я не обратился к Богу Авраама, Исаака и Якова. Но вы знаете, одно дело обратиться к нему, другое дело начать жить по завету. Сегодня я хочу с вами поговорить о завете. То есть я еще только вступление такое сделал. Потому что мы говорим не просто о завете. Знаете, сколько у меня было новых заветов дома до покаяния? Дело в том, что когда я был руководителем фирмы, у меня были верующие компании. И они работали в магазине, который у меня был большой магазин, я директором был. И мне всегда думалось, они такие активные, они так много говорят. Я думал, ну куда это все использовать? Они постоянно говорят о хороших делах, о том, что деньги не важно. И вдруг у меня идея. Нонсенс. Точно. Когда я буду выдавать зарплату, я посажу одного рядышком такого. А ты рассказывай людям, что деньги не важно. Если вдруг они недовольны. Кто-то так и сделает. Нет, конечно, я так не сделал. То есть, но в моем таком представлении верующие это были смешные люди. Смешные люди. Потом, когда я стал верующим, я стал понимать их. Вспоминая, я стал понимать. Но я понимал, что мне нужно основание, мне нужно то, на чем я буду жить и не бояться. Потому что, вы знаете, когда я жил в Крыму, я жил в одном городе, а жена моя была в другом городе, потому что я постоянно боялся за ее жизнь. Жена живет в одном городе, и никто не знает, где она живет, кроме меня. И никто не знает адреса, кроме меня. И я в телефонном режиме поддерживаю с ней связь, потому что то, где находился я, и то, в чем я был, ей там быть нельзя было. Во-первых, это для моей безопасности, для безопасности моей семьи. Это не жизнь. Это может быть нравится кому-то по телевизору, это не жизнь. Это абсолютно не жизнь. Но когда я вступил в завет с Богом и стал читать Библию, то вдруг я увидел, что Бог гарантирует кое-что своим партнерам. И сегодня я хочу поговорить об этом завете с Богом. Я хочу сегодня обновить в вашем уме некоторое представление об этом завете с Богом. Я знаю, что многие из вас состоят в брачном завете. И у вас уже есть небольшое понимание. Кто-то стоит в других заветах. Но Библия, когда вы ее открываете, на одной из страниц написано «Завет», «Договор». Религиозное мышление, оно мешает людям понять, что это договор с Богом. Это не просто книжка, Библия. В этой книжке находятся два договора. Новый договор и ветхий договор. И каждый из них договор. Договорные отношения. То есть мы о чем-то договариваемся. Но особенность этого завета состоит в том, что инициатором этого договора выступает Бог, а не человек. То есть как мне, а он говорит, я предлагаю тебе. И сегодня я хочу напомнить нам об этом договоре, чтобы, возможно, в вашей жизни вы испытываете на себе какие-то давления, чтобы вы помнили, что вы не сами, что вот этот сиротский дух, сиротское состояние, чтобы оно просто оставило вас. Вы знаете, чем хвалились вообще народы в свое время? Они хвалились своими богами. И то, насколько ты сильный, определялось не твоей силой, а силой твоего Бога. Поэтому я хочу сегодня обновить в вашем уме это представление, это основание, и позвольте Духу Святому в этом плане вам помочь. Мы сегодня даже здесь будем имитировать некоторые вещи, чтобы у вас сложилось представление и запечатлеть это в вашем уме в первую очередь. Я хочу начать из Библии, из договора. Прочитаю некоторые события, которые предшествовали заключению завета Бога с человеком. Это происходило с человеком по имени Авраам. Это называется «Праотец нашей веры». После того, как Бог призвал его, спустя какое-то время Бог обратился к нему и сказал: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Вообще слово «владение» обозначает, что ты будешь этим владеть. Давайте возьмем так. Каждому из вас подарена жизнь. Но можете ли вы сказать, что вы ей владеете? Я могу вам сказать, что если бы вы владели свою жизнь, многие из вас бы на Украине и не жили. Возможно, вы жили где-то на Кипре. Знаете, когда люди сидят на Кипре и говорят, мы переживаем тяжелые времена, сидят на лавочке или на берегу, ноги в воде, животы некуда спрятать, мы переживаем тяжелые времена. Все, животы
мешают.
Вот. Поймите, у них такие тяжелые времена. Я знаю, что многие из вас распорядились бы своей жизнью по-другому. Вы бы не жили на Украине. По возможности вы просто собрали чемодан и выехали. И выехали туда, где бы вы хотели быть. Но другое дело, вас отсюда не выпустят, а туда не впустят. Поэтому вы вроде бы и господин своей жизни, но только в рамках чьих-то правил. О, я делаю все, что я хочу. Только памперс некому поправить. Если бы вы делали все, что вы хотели, вы бы здесь бы и не сидели. Вы бы со мной в скайпе переписывались с Кипра или еще с какого-нибудь острова. Поэтому давайте так. Бог дал нам жизнь во владение. Но чтобы мы этой жизнью владели, нам нужно его участие. Я это беру как прообраз. И Авраам ответил Богу: «Владыка, Господи, почем мне узнать, что я буду ей владеть? Земля большая, как я буду ей владеть?» И Господь сказал ему: «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Авраам взял их и рассек их пополам, и положил одну часть против другой, только птиц не рассекал. Давайте здесь остановимся. Я хочу, чтобы каждый из вас визуально увидел, что происходит. Чтобы мы увидели картину того, что происходит, нам нужно немножко театрализованно это представить. Чтобы мы могли театрализованно представить это, нам нужно сейчас взять такой пример. Допустим, представим, что сидящие здесь люди – это две группы людей. Первая группа, допустим, земледельцы, у которых есть земля, своя земля, и они выращивают продукты питания. А вторую группу людей будем рассматривать как группа воинов, которые живут тем, что кого-то убивают, у кого-то что-то забирают. Давайте представим такую картину. С какой стороны у нас будут земледельцы, а с какой воины? А другие ничего не сказали по этому поводу.
Воины есть?
Хорошо. Давайте мы возьмем так. Вот с этой стороны будут воины, а с этой земледельцы. Хорошо?
Иисуса Христа.
ладно, мы же все же, конечно, мы же попомним. Хорошо, поэтому давайте так. Воины должны выбрать своего представителя. И земледельцы должны. Ну, я уж давайте куда? А, Олег, хорошо. Вы выбрали. Хорошо, Олег, подойди, пожалуйста, сюда. И кто будет на этой стороне представителем? Единогласно, да? Кто единогласно?
Представитель. Воин пошел. Во, слава Богу.
Так, а земледельцы?
Ну, ты будешь представителем. Они все просто стесняются сказать, что они тебя выбрали. Земледелец. Я просто хочу, чтобы вы немножко понимали. Представьте себе такую картину. Ставьте, пожалуйста, лежит здесь. Представьте себе такую картину. Воин сидит на базаре. Присядь, пожалуйста, сюда. И земледелец ходит по базару. Ходит, потому что он продает продукты. Теперь представьте себе такую картину. Воин голодный, вы знаете, что не всегда бывают победы. Поэтому сидит немножко побитый и голодный. Земледелец, он выращивает продукты питания. Но особенность в том, что у него их очень часто забирают. Даже выращенные. Потому что кто-то нападает и забирает. Поэтому он вроде земледелец, но ходит обиженный и продуктов мало, хотя бы самому выжить. А этот, хотя и воин, но не всегда побеждает, потому что очень часто голодный, а знаете, мудрый воин – это сытый воин, как говорит один мой знакомый.
Да, хороший знакомый.
Поэтому он всегда часто вступает в сражение голодным, потому получает по голове. И чтобы быть не голодным, надо, чтобы кто-то его накормил. Как вы видите, что тот воин нуждается в том, чтобы его кто-то покормил, а этот нуждается в том, чтобы его кто-то защитил. Это как создание семьи. Мужчина нуждается в женщине, а женщина нуждается в мужчине. То есть у них есть различия, которые дополнили бы друг друга. Пока если они порознь, и этот страдает, и этот страдает. А теперь представьте, что земледелец едет по базару, видит, сидит голодный, истощенный, побитый воин. Он подходит к нему и спрашивает, что случилось? Он говорит, я голодный. И вдруг у них рождается мысль. А что, если нам объединиться? А что, если нам объединиться? И с такой мыслью они идут в свои племена и из племен выбирают представителей. Вот представитель от земледельца, а вот представитель от воина. Чтобы вы понимали, что Иисус – это представитель человечества. Он представляет перед Богом человека. В данном случае вас. Чтобы вы понимали. Поэтому мы с вами видим, то есть вы выбрали своих представителей. Это представитель воина от этой половины, а это представитель земледельца от этой половины. Перед тем, как заключить завет, каждая из сторон представляет два животных. Первое животное – это телец, который символизирует достаток. Второе животное – это агнец, который символизирует беззащитность. То есть каждая из сторон представляет тельца, и каждая из сторон представляет агнец. Каждая из сторон представляет свой достаток и свою беззащитность. Что делается следующее? Тельца рассекают по хребту пополам. И агнца рассекают по хребту пополам и ложат части друг против друга. С какой целью? Посередине появляется кровная дорога, то есть дорога крови ее называют. Она вся облита. Представляете, сколько крови было при заключении таких заветов? Там все было в крови. А знаете, как, почему важна кровь? Я думаю, что если вы, когда заключаются брачные заветы, перерезали хоть какому-то животному горло и заливали все кровью, а потом говорили, кто нарушит этот завет, не будет тоже, то желание развестись не появлялось бы сразу. Если брачно, представляете, в ЗАГСе стоит пулеметчик рядом. И написано, в случае развода.
Таблички.
Ну, правильно, конечно, многие задумались, нужно ли вступать. А если вступили, задумались, можно ли разводиться. Они тогда, конечно, многие принимали многоженство. Такой вариант был бы для них проще. В всяком случае, живыми оставались. Поэтому они берут рассекают животных, и посередине получается кровный путь. Так раньше заключали завет. И что начали нами делать? Что делал воин, что делал земледелец? Они ходили, выписывали восьмерку по этой крови. Когда идет, допустим, восьмерку выписывает воин, он в это время говорит благословение на земледельца. Он говорит земледельцу: если ты будешь меня кормить, я буду защищать твой скот, я буду защищать твою семью, я отдам жизнь, я отдам все, я буду защищать тебя ценой своей жизни. То есть вначале говорится благословение. Потом он разворачивается и идет в другую сторону и начинает говорить проклятие. Но если ты не будешь защищать, то есть не будешь кормить мою семью, не будешь кормить мое племя, то я съем весь твой скот, уничтожу всю твою семью, перережу горло всем в твоем роду. Говорилось проклятие. То есть при заключении завета всегда присутствовало и благословение, и проклятие. Потом воин садился и начинал свой путь земледелец. Если ты будешь защищать нашу семью, наше племя, я буду кормить тебя, кормить твоих детей, кормить твоих внуков, кормить твой скот, я буду кормить всех. Потом начинается проклятие. Но если ты не будешь этого делать, я накормлю грибами тебя, твою семью. Ну, я это образно говорю, чтобы вам было больше понятно. И я уничтожу всех. Говорилось проклятие. После того, как они высказывали, после того, как они представляли это, они менялись одеждой. Пожалуйста. Что такое символизировала одежда? Достаток. Тем самым они говорили.
Все сходит.
Да.
А вот. То есть, тем самым, когда они меняются одежды, они говорят тем самым: все мое, твое. А все твое, мое. Я сейчас хотел, чтобы вы держали перед собой завет с Богом. Потому что Бог отдал вам свои одежды. Все оружие Божье. Бог отдал вам свои одежды. Одежду праведности Бог вам тоже отдал. Они поменялись одеждой. Потом они менялись оружием. Выкладывались. Они менялись оружием. То есть, когда они менялись оружием, они тем самым говорили, что та сила, которая есть у меня, я отдаю тебе. А та сила, которая есть у тебя, он отдавал. То есть, шла смена оружия. Они менялись оружием. После того, как они поменялись одеждой, после того, как они менялись оружием, следующее, что они делали надрез на ладони. И... А ну, соединяйте ладони. Вы теперь знаете, откуда это знак? Этот знак пришел из этого заключения завета. То есть мы здороваемся, а на самом деле они перемешивали что? Кровь. Когда они перемешивали кровь, они тем самым свидетельствовали: мы одной крови. После того, все. После того, как они смешали кровь, они соединяли имена. Поэтому вы знаете, что сейчас есть имена, которые состоят из двух частей. В Писании же говорится, что именем Иисуса именуется всякое отечество на небесах и на земле. Нам по завету принадлежит имя нашего Господа. И в Божьи глаза мы участники завета с Ним. После того, как они меняются именами, наступает трапеза завета, где все участники племен собираются вместе и празднуют. А теперь скажите мне, когда вы будете смотреть, допустим, на воина и видеть в нем одежду земледельца, вы можете подумать о том, что он голодный?
Нет.
Я думаю, что и на лице потом это отразится. Это скажется на его весе. И, конечно, на результатах боевых действий. Так же самое, когда вы будете смотреть на земледельца и видеть, что у него рядышком с мотыгой висит меч обоюдно острый, и видите, что у него шлем спасения и броня праведности, конечно, вы вряд ли захотите потом зайти на его территорию, потому что вы будете знать, что у него есть защита. То есть всякий раз, смотря на воина, вы будете понимать, что он сытый, а смотря на земледельца, вы будете понимать, что он защищен. Я хочу сказать, что ангелы, когда они смотрят на вас, как на участников Завета, они видят вас в первую очередь облеченным во все оружие Божье. Ангелы, я имею в виду бесы, нечистые духи, они всегда знают, с кем вы в Завете. Но они всегда присматриваются, насколько вы знаете это. Знаете ли вы об этом, с кем вы в Завете? После того, как такой завет заключен, и после того, как состоялась брачная вечеря, теперь скажите мне, подумает ли когда-нибудь, после того, что было на крови, воин, чтобы расстаться с этим племенем? Нет. Он знает, что если вдруг он решит с ним расстаться, смерть ли смерть, подумает ли когда-нибудь земледелец, чтобы расстаться с воином? Нет. Он знает, что за расторжение этого завета смерть. Потому в Писании написано, что Бог поклялся на крови. Бог поклялся на крови. И кровь является знаком того, что Бог никогда тебя не предаст. Все, можете меняться одеждой, оружием.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Да. Не, можете не меняться, конечно. Да. То есть в целом вы теперь понимаете, о чем идет речь, когда Бог сказал Аврааму: возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна и горлицу молодого. Он взял и рассек их. И когда он их рассек, то Бог прошел по крови. Бог заключил завет с Авраамом. И Писание дальше говорит, что когда Авраам был 99 лет, Господь явился ему и сказал: я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя. Знаете, если бы я сказал, допустим, или Бог сказал 20-летнему, я размножу тебя, это бы не было удивительно. Ну, 20 лет, у него еще все впереди. Но когда это говорится человеку, который физиологически уже сдал свои позиции, а жена его и так была бесплодна, то это было бы, знаете, как 1 апреля. Но если Бог что-то говорит, поверьте, это серьезно. Бог говорит: я размножу тебя. А, конечно, это было смешно в глазах Сары. Потому что когда Сара узнала, что она будет мамой, бесплодно с самого детства. Но я хочу, чтобы вы понимали, что когда вы вступаете в завет с Богом, вы не вступаете в завет для того, чтобы просто носить какой-то значок «я с Богом». Нет. Вступая в завет с Богом, вы фактически умираете для своего прошлого. Вы умираете для слабостей. Вы умираете для всего. Потому что вы вступили в завет с тем, кто не ограничен. Это хорошая крыша. Он не ограничен. Сатана приложил все усилия, чтобы те, кто состоят в завете с Богом, всегда выглядели как похоронное бюро, как я говорил. Чтобы они никогда не осознавали. Вот почему в основном мы слышим греческие слова из уст верующих. Вы знаете, что слово «христианин» – это не русское слово, это греческое слово. И на сегодняшний день в традициональных церквях это слово не переводится. Если, знаете, как я раньше, когда я был, наверное, лет 15 даже еще, и, может быть, еще младше, для меня слово «христианин» и «крестьянин» никакой разницы не имело. Ты кто? Крестьянин. То есть, если меня в церкви спрашивали: ты кто? Я говорю: крестьянин. У меня не было понимания. Крестьянин, крестьянин. Я не понимал ни то, ни другое. И я вам хочу сказать, я не понимал это тогда, когда и покаялся. Но когда Дух Божий открыл мне, что такое христианин, то я понял, вообще я украинский грек. Оказывается, я живу на Украине, но разговариваю на греческом языке, потому что христианин – это греческое слово, оно абсолютно не русское и не украинское, оно греческое. И я понял, что я вообще не понимаю, о чем я разговариваю. То есть я на греческом языке разговариваю, греки меня понимают, а я не понимаю. И когда я перевел слово «христианин», то я понял, что это такое. Потому что слово «христианин» происходит от слова «Христос». А слово «Христос» в переводе с еврейского, в переводе с греческого, означает «Дух Божий, пребывающий на Сыне Божьем». То есть слово «христианин» в переводе с греческого означает «наполненный Божьим присутствием», «наполненный Духом Божиим». Но славяне не переводят этого слова. И если вы зайдете в церковь традиционально и скажете, я христианин, они вам скажут, вам куда, за упокой или за здравие? И больше ничего не интересует. Но если вы зайдете в традиционную церковь и скажете, Дух Божий во мне, то на вас построят курган. Вас просто выпихнут. Хотя вы сказали одно и то же, только там на греческом, а там на русском. Но они не знают, что они говорят. Так же самое, когда я принял Бога, я понимал, что я христианин, но я не понимал, что такое быть христианином. Оказывается, христианин – это носитель Бога. Это тот, кто имеет отношение с Богом и у которого Бог покров. Мы никогда об этом не задумывались. Поэтому чаще всего христиане, в скобках, выглядят всегда печально. Выглядят всегда печально. Но быть в завете с Богом – это и есть быть христианином. Как Бог сказал, вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Но другое дело, мы никогда не понимали, что такое быть с Богом. Скажите мне, если бы вы поехали где-то в леса Амазонки, нашли какого-то пигмея и спросили у него, у тебя есть Бог? Как вы думаете, что бы он сказал? Конечно. А теперь скажите, если бы вы сказали, давай помолимся нашему Богу, кому бы обратился пигмей?
Дерево там, по-моему. Просто у него Бог.
Своему Богу. И вы были бы очень удивлены, потому что, возможно, он бы пополз к дереву. Вы бы сказали, ты куда? Молиться Богу. Так Бог на небе. Твой. А мой вот стоит. Понимаете, слово Бог в наших умах по-разному воспринимается. Возможно, когда я говорю слово Бог, в твоем уме это один из картинной галереи. И ты не можешь понять, о ком я говорю. Кто кому нарисовал. А на самом деле, евреи слово Бог почти не использовали. Они всегда использовали имена. Имена. Эл-Шадай, Элохим. Они понимали, что если кому-то сказать Бог, то кто-то может увидеть Ра, этого египетского. То есть каждый по-своему может понять. Точно так же, допустим, представьте, что мы сидим в огромном зале. И я говорю, свет отстанет. Как вы думаете, сколько свет встанет?
Сколько есть.
Но я назову фамилию, и встанет одна. Когда вы приходите перед Богом, вы должны знать Его имя. Вы должны знать Его имя. Если вы не знаете своего Бога по имени, то это все равно, что вы стоите в лесу, и все деревья Боги. Вы должны знать Его по имени. И когда вы приходите перед Ним, вы должны знать Его имя. И сегодня я буду затрагивать некоторые вопросы, но я хочу, чтобы вы понимали, что мы вступили в завет не просто с деревом, не просто с чем-то непонятным, мы вступили с личностью, у которой есть имя. 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 И есть имя, через которое мы имеем отношение с Богом. Читаем дальше. Авраам был 99 лет, и Бог явился ему и сказал, что он сделает его плодовитым или размножит его. Первое, что я хочу отметить в сегодняшней нашей встрече, что когда вы заключаете завет с Богом, вы заключаете завет с тем, кто не ограничен. Не ограничен. Не ограничен. И в этом завете есть одна статья, которую нужно знать каждому участнику завета. Это Второзаконие 8.18, там где написано, «Но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который он клятвой утвердил отцам твоим». В свое время мы уповали на силу тела и интеллекта. А Бог говорит, я дам тебе свою силу. Та сила, которая поможет тебе в этом мире, в проклятом мире, иметь благословенную жизнь. Это труд. Я не сказал, что это легко. Но это та сила. Знаете, когда меня призвали в армию, я пришел в армию, пришел на призывной пункт, я сразу как бы возьму, то они не сказали, так, мы призываем тебя в танковые войска, иди купи танк и приезжай. Когда призывают в армию, говорят так, забудь свое прошлое, забудь это все. Если у кого-то память хорошая, сержанты могут забыть, не переживай. Но от вас не требовали ничего. От вас требовали просто прийти на распределительный пункт. Когда вы пришли на распределительный пункт, вас загрузили в автобус и вы поехали. Когда вас привезли в пункт вашего назначения служения, вас раздели догола, отмыли ваше прошлое, дали вам одежду, продовольственную карточку, сказали, тебе отводится 2 квадратных метра воздуха, по плацу строевым или бегом, руки мыть там, ноги мыть там, все мыть там, там можно, там нельзя, все. Забудьте. Почему? Потому что, опять-таки, они в продовольственной карточке указали, сколько ты будешь есть, когда ты будешь есть. Они взяли на себя всю ответственность. Они дали тебе оружие, они дали тебе все. Когда вы вступаете в завет с Богом, Бог берет на себя ответственность. Он берет на себя ответственность. Инициатором этого завета с человеком является Бог, не человек. И когда ходит кто-то проповедовать Евангелие, они носят в руках с собой книжку Евангелие. И что тем самым они предлагают? Они предлагают вам заключить завет с Богом. Я думаю, что если бы кто-то подошел к вам и сказал, у меня есть тебе предложение, будьте сейчас внимательны. Вот у меня есть договор, я предлагаю тебе заключить договор с Билл Гейтсом. И если ты подпишешь этот договор с Билл Гейтсом, он даст тебе 2 миллиона долларов. Скажите, вы серьезно сразу воспримете это? Нет, там и перестанет. А как такое может быть? Кто такой я, кто такой Билл Гейтс? 2 миллиона. За что? Все, что здесь надо, это просто подписаться. Вот стоит юрист Билл Гейтса. Он засвидетельствует тебе об этом. И все, что от меня надо, все, что тебе надо, да. Не, конечно, тебе еще надо потом туда поехать, еще и получить, еще ряд каких-то, но выучить английский язык. Да если вы будете знать, что вы получите 2 миллиона, вы и китайский выучите вместе с английским. Это не будет уже вопрос. Да, без вопроса, брат Олег, где нужно расписаться? Я могу еще и за бабушку расписаться. Вы распишитесь за кого угодно, чтобы только получить эти деньги. И вы расписались. Все, это ваша часть. Хорошо. Все. Деньги. Теперь вам нужно подождать, подписать, там и все, и поедете и получите. Я думаю, что в этот договор какое-то время был в рамочке вашей квартиры. Я думаю, что вы просыпались бы утром один полдня. Я думаю, что вы просыпались бы раньше, чем обычно. Я думаю, что вы уже распределили эти деньги до того, как вы туда поехали. Я думаю, что вы бы разговаривали с учетом 2 миллионов. Планировали за счет 2 миллионов. Я думаю, что у вас бы радость такая наступила, что вы каждый день выходили и радовались. И когда вы бы радовались на 2 миллиона. Вы знаете, люди выглядят по-другому. Люди, у которых есть деньги, они выглядят всегда по-другому. Я сейчас не буду сильно подать в подробности, но я говорю, что когда кто-то приходит к вам, допустим, Клавдия, она ходит и благословляет людей Евангелием. Да, у меня уже такая книжка есть. Они даже не представляют себе, что это не книжка. Это договор с Богом Всемогущим. И Бог дарит этот договор. Да, что это за книжка? Я знаю людей, которые здесь сидят, которые из этого договора делали самокрутки. Коля когда сидел в тюрьме?
Две.
Здесь вообще очень святые собрались. И рядышком брат, который сидел.
До сих пор сидим.
Коля с них самокрутки делал. С Нового Завета. Да, там да, папиросная бумага. Знаете, в некоторых Нового Завета. Там папиросная бумага, там уже вопросы в шоу. Мы никогда не относились к этому как договору. Потому что религия все это представляет так, что это похоронное бюро. Даже в Библии черная обложка. Для меня всегда это было, что значит Библия с черной обложкой? Вы что? Это религия так делает. Эта Библия может быть либо с красной, либо с белой обложкой. Потому что это завет с Богом. Это не завет с человеком, это завет с Богом. И этот завет гарантирует мне его участие в моей жизни. Когда я заключил завет с человеком по имени Света, то заключая с ней завет, я сразу обозначил некоторые моменты, которые я от нее ожидаю. но список у нее оказался больше. И один из пунктов, можно я не буду работать. Хороший пункт, да? Сестры, вы его первым ставьте сразу. Я говорю, хорошо. В принципе, для меня это было нормально, потому что ни одна из моих жен предыдущих не работали. Поэтому для меня это было нормально. И заметьте, мы дополнили друг друга и разгрузили друг друга, и это было настолько правильно и гармонично, что это не было бременем. Было то, что я ожидал от нее, было то, что она ожидала от меня. Я говорю вам о вашем завете с Богом. Если вы вступили в завет с Богом Всемогущим, от Него ничего не ожидаете, то это называется гражданский брак. Он как бы есть, и его как бы нет. Нет, это личность, от которой вы должны ожидать. Ожидать заботы, ожидать внимания, ожидать участия, ожидать вообще... Вообще он разговаривает. Кто знает, что Бог разговаривает? Ну, во всяком случае, когда вы с Ним разговариваете? Он вообще разговаривает. У Него вообще есть и эмоции. Он и шутит. Бог много шутит. Со мной он очень часто шутит. Знаете, я помню одну его шутку. Это была всем шуткам шутка. Я как-то был на Синедрионе. Это когда верующие собрались для того, чтобы меня чехостить. Ну, я еще был молодым верующим. И то, как я представлял Бога, определенная группа людей считала, что так быть не может. И они меня пригласили, и давай меня отчитывать. Ты так не можешь, и этого не можешь, и этого не можешь, и этого не можешь. Ты должен быть таким, 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 таким. А я еще молодой верующий, только в Господе там сколько, пару лет. А я уже хотел служить именно в учении. Они меня вызвали, они меня отчитали. И я так расстроился, что те люди, которых я ждал помощи, они меня отчитали. И я выхожу, такой расстроенный, и вдруг Дух Святой говорит мне: в семье не все девочки. Они хотят, чтобы я был такой, а я другой. А я другой. И я засмеялся. Это мне так смешно стало. И вот это да. Они хотят, чтобы я был девочкой, а я мальчик. И все. Я хочу, чтобы вы понимали, что в Божьей семье мы разные. Но Он хочет помочь каждому из нас быть тем, кем Он нас знает. Он не будет пытаться вас переделывать, но Он сделает вас таким, каким вы есть на самом деле. Поэтому завет с Богом в первую очередь вносит преимущество в вашу жизнь. Завет с Богом, он вносит в вашу жизнь живые отношения с личностью, с которой можно разговаривать, и которая разговаривает и шутит. У меня много разных каламбуров было с верующими. И вы знаете, участник завета моей жизни, Господь, Он всегда меня утешал. Всегда меня утешал. Особенно в бизнесе с верующими. Для меня это было вообще, это особенная часть моей жизни, когда я на работу брал верующих. Слава Богу, и там я имел утешение. Вот. Но опять-таки, они учились, я учился. Это учебный процесс. Поэтому мы учились. Но помните, меня всегда утешал Бог. Меня не утешали люди, потому что я вышел из такой сферы жизни, где я понимал, что на людей полагаться нельзя, у тебя всегда должна быть запасная почка. И это мешало мне думать. Поэтому у меня к людям всегда было свое отношение. Но Бог утешал меня, и так строились мои личные отношения с Богом. Так и со Светой начали строиться мои отношения. Потому что и Свету я всегда рассматривал как бремя неудобно носимое. Я говорю, как есть. Когда я покаялся, я стал фанатичным верующим. О, для меня Бог был все. Это уже после того, как прошло какое-то время. А Света, у нее всегда был такой подход. Знаете, я ходил на четыре ячейки. Это с одной крайности другой называется. Ходил на четыре ячейки. Вел молитвенные служения. Вел собрания. Ездил в Киев. То есть я был вообще в полном служении. Еще и бабушкам колыбельные песни ездил петь в село, вы знаете многие эту историю. А Света всякий раз, когда я приходил домой, она говорила: где? Я говорю: что где? Деньги где? Продукты где? Семью кормить надо, правильно? Она говорит: ты хоть там где-то летаешь, но домой, пожалуйста, прилетай, и с пустыми руками. Для меня это было недуховно. Что это такое? Я Богу служу, а она меня кормит. Опять это другая крайность, понимаете? Это крайность, которая уже родилась, будучи, когда я был верующим. Но меня что утешает, что и на этом этапе со мной уже был Бог, который помогал мне выходить из этих крайностей. Я не понимал тогда света. Она мама была, у нас Аня была уже тогда еще маленьким ребенком, я не понимал ее. Но Бог шаг за шагом сделал меня отцом. Не я сделал себя отцом, Он сделал меня отцом. Потому что тот отец, какой я был до этого, это же партизанская жизнь. Жену прятать, чтобы враги не обнаружили. Детей не надо иметь, потому что это может быть захват. Такое мышление же. А теперь создалась семья в Боге. А я не знаю, как быть другим отцом. И Бог меня сделал отцом. Я хочу, чтобы вы понимали, что действительно в Боге проходят все этапы формирования личности. Бог обучил меня быть отцом, Бог обучил меня тому, обучил. И я увидел, что такое жизнь. Потому что до этого жизни не было, до этого было существование. И я понимал, так как я вообще, я никогда не заканчивал юридические никаких заведений, но я работал юристом. Представляете, что это такое? Я мог составить такие договора и спрятать любую сумму денег в этих договорах. Я писал сметы сам и составлял строительные договора сам. Я мог спрятать вам любую сумму денег в строительстве. Строительство – это бездонная бочка, туда можно спрятать все. И квартиру, и машину, и животные, туда можно спрятать. Кто знает строительство, тот понимает, что это. Вот я раньше этим занимался. Но когда я покаялся, я принял Иисуса Господа, я понимал, что Бог призывает меня к другому, и это в какой-то степени мешало, потому что я научился жить другой жизнью. Но Бог обучил меня жить так, как это должно быть. Я просто показываю вам, насколько Бог работает с каждым из нас лично, как личность. Поэтому просто будьте открыты. Я имею в виду тех, кто уже знает Бога, просто будьте открыты для Него, Он научит вас всему. И пал Авраам на лицо свое. И Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов». Удивительно, что имея отношение с Богом, Бог всегда говорит в росте. Я могу вам точно сказать, что Бог никогда не доволен вашим настоящим состоянием. Бог всегда хочет, чтобы вы имели больше, чтобы у вас было больше, чтобы вы были больше. Религия, она всегда представляет Бога нищим. А на самом деле Бог – это есть тот, кто дает больше, чем достаточно. Ухватитесь за это. Бог Авраама начал выводить из его состояния, выводя его в состояние Божьего обеспечения. И дальше мы будем читать с вами 4 стих. «Я вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам». То есть Бог добавляет к имени Авраама, добавляет свое имя. «Ибо я, Бог говорит, сделаю тебя отцом множества народов, и весьма расположу тебя, произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя, в роды завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим землю, по которой ты странствуешь. Мы видим, как Бог переводит Авраама на другой уровень жизни. А теперь я хочу перейти к завету с Иисусом. Потому что каждый из нас понимает, что мы не находимся в завете с Богом сами по себе. Через Иисуса. Почему верующие, евангельские верующие говорят об Иисусе? Потому что Иисус – это представитель от людей перед Богом. Кто представляет нас перед Богом? Иисус. Кто стоит между Богом и человеком? Иисус. Он посредник, Он ходатай. Вы не стоите перед Богом, и вы никогда перед Ним стоять и не будете. Перед Богом, нет, вы в свое время будете перед Ним стоять. Я имею в виду сейчас, пока если вы в этом теле, вы стоять перед Богом не будете. Перед Богом стоит Иисус. И Он ходатайствует за вас, каждого из нас. Он ходатай, Он посредник. Поэтому мы стоим перед Иисусом. Иисус стоит перед Отцом. Это чтобы вы понимали. Иисус состоит в завете с Богом. А мы принимаем Его. Представлю вам такую картину. Когда я вступал в завет со Светланой, У меня были долги. Поэтому, когда Светлана вступала в завет со мной, она вступала в завет и с моими долгами. Конечно, я об этом ей не сказал. Когда заключается завет, вы всегда входите в то, что есть у кого-то. Когда вы вступили или когда вы приняли Иисуса, то вы вошли в то, что есть у Него. Вам интересно, что есть у Него?
Да.
Вот это вам важно знать. Пока если вы не знаете, что есть у Иисуса, как бы отношения с Иисусом строятся, ну, что тебе Иисус могу дать? Я могу тебе дать на Евангелие, на, чтобы тебе было с чем пойти попроповедовать. Вы ничего не можете ему дать. А вот говорит, я могу дать. Вы ничего не можете ему дать, потому что то, что есть у вас, его. На сегодняшний день, согласно Слову Божьему, ему передана власть над всякой плотью человеческой. На сегодняшний день все богатства мира принадлежат Ему. Все имущество принадлежит Ему. Все принадлежит абсолютно Ему. А Иисус предлагает это каждому из вас, чтобы вы стали распорядителем этого в своей жизни, и в том числе в вашей жизни. Поэтому Иисус – это гарант Божьего участия в вашей жизни. Когда вы принимаете Иисуса своим Спасителем и Господом, то вы получаете возможность иметь Божье участие в своей жизни. Божье участие в своей жизни. Вот почему говорит Писание, что мы обращаемся к Богу во имя Иисуса. Он посредник. Ухватитесь за это. Я хочу прочитать с вами из послания к Ефесянам, 3 глава, где написано: «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называли в данном случае иудеи, язычников, так называемым обрезанием плотским, совершаемым руками, что в то время вы были без Духа Божьего, без Бога». Здесь написано «без Христа». Я буду читать вам сразу на русском языке, потому что здесь на греческом написано. «Что вы были в то время без Христа, без Духа Господня, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Духе Господа Иисуса рождение свыше дает нам Дух Божий». Рождение свыше – это наполнение Божьим присутствием. Рождение свыше – это не молитва покаяния только. Я в свое время думал, что рождение свыше – это просто молитва покаяния. Нет. Молитва покаяния – это как дверь, в которую вы заходите и наполняетесь Божьим присутствием. Духом Святым. Дух Божий. Представляете, Дух Божий живет в вас. А теперь в Духе Господа Иисуса вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Духа Господня. Дух Божий, представляете, Дух Божий во плоти принес себя в жертву. Ибо Он, Сын Божий, Агнец, есть мир наш, соделавший из обеих, из иудеев и язычников одно, разрушивший стоящую посреди преграды, упразднил вражду с Богом плотью своей, а закон заповедей, которые выступали против человека, учение, дабы из двух, из язычников и из иудеев, создать в себе самого нового человека, устрояя мир с Богом. Иисус наш представитель перед Богом. И через Иисуса мы имеем доступ к Богу, Богу Авраама, Исаака и Иакова. Через Иисуса мы имеем доступ ко всему, что есть у Бога. Скажите, Бог всемогущий?
Всемогущий.
Значит, тот, кто состоит с Ним в завете, также могущий.
Всемогущий.
Ваша позиция, я хочу, чтобы вы сейчас были внимательны, оценивается не вашими способностями, а способностями вашего партнера по завету. Как вы думаете, если бы все знали, что президент Украины ваш папа, как бы вам относились? Я думаю, что у вас спина начала бы болеть от прогиба, а у других живот бы стал болеть от наклона. Потому что все бы понимали, что за вами кто-то стоит. Но за вами стоит больше, чем президент Украины. Бог. Другое дело, что в нашем уме, Бог очень в картинке. Я три их носил в карман. Три бога. Вам на какой день? Вся семья там была в сборе. И, конечно, это никакой роли не играло. Я когда езжу в машинах некоторых, смотрю, у них там в такси, если еду, там у них картинная галерея. Вся семья в сборе называется. Но они так ругаются во время того, как едут, потому что им все равно, что там такое нарисовано. Абсолютно все равно. А некоторые уже так ищут безопасность, что они и картинку, и какой-то амулетик, и слезы в баночке Марии, и немножко досок со креста, и святой водички. Они уже все вешают в машине, если было место, они бы еще туда их загрузили в святой земли. Бали. А я как-то одному человеку, который приехал с Израиля, привез мне подарок. Подарок там состоит так. Соль с Мертвого моря, святая земля, масло и водичка святая, да? Такой наборчик. А я посмотрел на этот наборчик и своим умом логическим говорю, вот этот вариант. Говорю, а у меня родилась идея, как можно сделать так, чтобы постоянно ходить по святой земле. Вы никогда так не думали? А у меня сразу такая мысль. Так можно постоянно ходить по святой земле. Знаете как? Потому что они всегда говорят, надо обязательно хоть раз побывать на святой земле. А я говорю, а я могу сделать так, что ходить по ней постоянно.
Носки.
Взять стелечку и засыпать туда святой земли. Положили в оку стелечку со святой землей, и вы постоянно ходите по святой земле. Я еще не внедрял это новшество, не запатентовал, так что у вас есть шанс. Знаете, постоянно ходите по святой земле. Не, конечно, это не сделает вас святым. Но для некоторых это важно. Был ли ты на святой земле?
Постоянно на ней.
А я с ней не ухожу. Только что мулят иногда святая земля. Хорошо. Не, конечно, я так не сделал. Потому что я своим духом всегда в святой земле. Я молюсь за Израиль, молюсь за Иерусалим. Я всегда провозглашаю мир Израилю. Потому что, ну, я по духу еврей. Но отныне мы никого не знаем по плоти. Так что у меня двойное гражданство. Чтобы вы были в курсе. И у моей жены тоже. И у моей дочки тоже. И я верю, что у каждого присутствующего здесь тоже. Духом вы евреи. Духом вы дети Авраама, Исаака и Якова. А плотью, ну отныне мы никого не знаем по плоти. Чтобы вы были в курсе. Мы состоим в завете Бога. И Господь Иисус, Он именно тот, через кого мы в этот завет и вошли. Вот когда я вступил в завет с Богом, я не хочу вам сказать, что с того дня я стал испытывать абсолютный покой. Но с того дня я стал испытывать постоянное чье-то участие в моей жизни. И когда я хотел сделать какую-то глупость, меня что-то останавливало. А если я делал все-таки какую-то глупость, то что-то помогало мне из нее выйти. То есть всегда есть чье-то участие, понимаете, незаметное, какое-то нечувствительное чье-то участие. И как вы думаете, чье это было участие?
Бога.
Бога Авраама, Исаака и Иакова. Раньше в моей жизни было участие бесов, участие нечистых духов, и они постоянно меня добивали. Вы не можете ни с кем не быть. Мы так сотворены, что мы либо с Богом, либо с сатаной. Вы не можете ни при ком не быть. Вы всегда с кем-то, и всегда кто-то вас куда-то направляет. И Бог предлагает себя. Он хочет быть вашим отцом и хочет быть вашим Богом. Поэтому Он предлагает этот завет. Завет на крови Иисуса. И Иисус как раз и является тем, кто представляет нас перед Богом. И Писание написано, Евреям 10 глава 14 стих. «Ибо Он, Бог, одним приношением навсегда сделал совершенными, освящаемыми. А сим свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который я завещаю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердцах их и в мыслях их напишу, и грехов их, и беззаконий не вспомяну боли. Иисус пришел и благовествовал мир нам, мир от Бога. Иисус – это живая личность, которая сейчас совершает служение одесную Отца. Иисус – это живая личность, которая представляет нас перед Богом. Иисус – это живая личность. И нужно с ним формировать отношения. Конечно, проще формировать отношения мне с Андреем, когда я его вижу. Но если я не вижу Андрея, то я руководствуюсь своей верой, что Андрей есть. Бог записал здесь свое слово. Это как его как письмо. Он написал это письмо и говорит, прибудь в нем, и ты всегда пребываешь со мной. Я думаю, что каждый из вас получал когда-то письма. Я имею в виду не электронные. Сейчас вы получаете электронные письма, вы уже навороченные в этом вопросе. А в свое время, допустим, когда я был в армии, мы писали письма руками. О, мы каждую буковку выводили. Кстати, в тюрьме я тоже знаю. Каждый мне из тюрьмы письма до сих пор приходит. Я в тюрьме не был. Но те люди, которым мы служим в тюрьме, особенно пожизненно, кто сидят пожизненно, они каждую буковку так выводят, как будто, знаете, он спит над ней. Это каждая. Конечно, они никуда не торопятся.
Да, пожизненно, конечно.
И кто писал письма, тот знает, что письмо ты вкладываешь в самого себя. И, допустим, когда я получал письма, я не так внимательно читал. Мне не нужно было видеть человека, от которого я получил письмо. Я так внимательно всегда читал письма, которые приходили от мамы туда. Ну, не только от мамы. Я иду в армию кое-что успел наделать. И приходил я так внимательно. И я, когда читал эти письма, я представлял того, кто его написал. Писание говорит, что это письмо от Бога. Это его письмо. Он написал это маме. И мне нравятся некоторые его слова. Не все нравятся, но есть некоторые особенности. Не оставлю и не покину тебя вовеки. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Есть много слов, которые Бог говорит к участнику завета. Но самое важное, чтобы вы всегда помнили, Бог не является Богом колхоза дружба. Он Бог твой. Поэтому в Писании Бог всегда обращается с позиции личности. Я Господь Бог твой, не ваш, а твой. Нету Бога Олега. Есть Бог твой, которого ты должен принять в свое сердце и строить с ним отношения. И я не строю отношения с Богом религиозно, что ползаю на животе после каких-то знаний. Мои отношения с Богом строятся в моем духе через Его Слово. Через Его Слово. А Иисус – это тот, кто помогает мне возрастать в познании Бога. Сам я Его познать не могу. Поэтому слава Богу, что у нас есть Иисус, что Он разговаривает, что Он дает советы, наставления, помогает, если надо, исправит. То есть Иисус – это живая личность, которая всегда присутствует там, где присутствует рожденный свыше. Пусть даже мы иногда на собраниях засыпаем, иногда храпим. Но Иисус не перестает быть Иисусом. Знаете, у меня в Киеве на собраниях есть такие люди, которые спят каждое собрание. Они храпят тихонечко, они никому не мешают. Но после каждого собрания они такие рады и встают. Мне такое впечатление, что он слушал все собрание. Он не слушал, он храпел, он спал. Возможно, он рад, потому что он хоть раз выспался. Возможно, и в этом. Но он подходит и всегда благодарит ему. Спасибо. За что? Знаете, за что? Но я понимаю, что человек получил утешение. Я вижу, что Слово Божие проникает. А этим утешаюсь я. До разделения духа и души, даже когда он спит. Знаете, возможно, он ухватился за место Писания, что дух бодр, а плоть немощна. Бо есть и такие. И, возможно, он ухватился за то, чему когда-то я учил. Даже когда вы спите, Слово Божие работает. Есть и такие. Но я знаю, что действительно, что Бог не взирает на состояние нашего тела. Он готов нас наставить во сне. Он готовит нас наставить везде. Поймите, вот в этом есть особенная радость с таким Богом, что Бог живой, и Он неограниченный, и даже когда ты храпишь, Он готов давать тебе откровение. Он неограничен, поймите. Даже когда вы делаете какие-то глупости, это не отворачивает Его от вас. Даже когда вы стоите по уши в дерьме, извините, грубо так буду говорить, это не значит, что Он перестал вас любить. Я знаю, что многим кажется, что Бог любит вас тогда, когда вы уже вышли с душа, напшикались, наравнялись, все, теперь Бог меня любит. Нет. Если бы Он разлюбил вас только таким, то вы бы никогда в душ бы не зашли. Он любит вас таким, какой вы есть. И он хочет вам помочь. Никогда не пытайтесь доказать Богу свою любовь. Никогда не пытайтесь доказать Богу, что вы достойны. Он любит, потому что Он Отец. Он любит вас, потому что Он Бог. Есть любовь. И Бог предлагает свой завет. Это завет усыновления. Это не только брачный завет, но это завет усыновления. Потому что мы как сироты были в свое время. И мы приняли Его отцовство. И как вы думаете, когда Бог принял нас как своих детей, Он знал, какие мы лоботрясы, глупые? Он, конечно, знал. Каждый из нас отличался своей. Он прекрасно понимал, что когда Он примет меня как свое дитя, я очень долго буду устраивать фейерверки. Он прекрасно понимал. Представляете, после такой длительной, плодовитой дружбы с сатаной, возможно, вы были тихоня в своей жизни. Возможно. Но я вырос в спорте, я работал тренером. И одна из групп, которых я тренировал, это азербайджанцы, которые торговали на Бессарабском базаре и на Стенном рынке. И всякий раз, когда я после тренировки иногда к ним ходил туда, они мне всегда загружали сумку гранаты, лимоны. Я всегда заходил с пустой сумкой на базар. О, они сразу там... Тренер же идет. Они меня загружали. И как-то раз меня подзывает какая-то группа людей. А это те, кто крышевали этот базар. Ты что, их крышуешь? Они смотрят, что они мне change. Я говорю, да нет, а что это они тебе отстегивают? Я говорю, да нет, я просто, они занимаются у меня. Ну, такие, знаете, прецеденты возникали разные. То есть у меня было такое прошлое. Но тем не менее, знаете, Бог не смотрит на мое прошлое. Он хочет, чтобы я был таким, каким Он меня видит. Поэтому у всех у нас есть вот это прошлое, где мы были смешные. Но помните, что Бог не взирает на ваше прошлое. Бог хочет, чтобы сейчас в вашей жизни у вас была благословенная жизнь. И то, каким вы сегодня знаете себя, я верю, что и вы таким не будете через год, через два, через три. Он вас поменяет. Он вас поменяет. Но если его в вашей жизни не будет, то вы будете всегда сами сражаться за свою жизнь и наступать на одни и те же грабли. На одни и те же. На одни и те же. Вы создадите одну семью, вторую семью, третью семью. Вы устроитесь на одну работу, вторую работу, третью работу, четвертую работу. Этот круг никогда не закончится. Вы знаете, где получают люди самое серьезное откровение в своей жизни? Есть несколько мест, где люди получают. Первое – травматология, хирургия, реанимация. Вообще в этих местах все очень искренне каются и всегда понимают, что надо что-то делать. На смертном одре, второе. Я бы рекомендовал, чтобы ни первое, ни второе никогда в вашей жизни не встречалось. Принять Бога нужно задолго до того, как, чтобы туда не попасть. Чтобы туда никогда не попасть. Чтобы ни в травматологию, ни в реанимацию, ни в хирургию, чтобы ни на смертном одре не лежать со слезами, о, что же я сделал в своей жизни, чтобы вас никогда не было. Чтобы ваша смерть, это был переход. Вы просто закрыли глаза, открыли, а вы уже в Царстве Божьем. И все забыли. А ваши родные и близкие говорят, о, он уже ушел, давайте его положим в землю, хай себе там лежит. И все радуются. Все как по ходу, знаете, по ходу. Потому что мы знаем, где будем проводить вечность. Вы знаете, это великая радость, когда ты знаешь, где ты будешь проводить вечность. Я как-то разговаривал со своей дочкой, когда она еще была, наверное, лет 8. И мы идем с ней, я говорю, Аня, представляешь, мы будем сидеть с тобой на брачном пире, Господа, за большим столом. Она говорит, папа, а что там будет на столе? И я не спрашивал вопрос, как мы туда попадем. Что там будет на столе? А я говорю, то. И думаю, папа, а мама там будет? Знаете, когда мы ходим в магазин, Аня всегда хочет, чтобы мама шла отдельно. Потому что она сокращает список покупок. Поэтому пусть мама идет вперед, папа, а мы сюда выбьем, пожалуйста. Вот, поэтому она спросила, а мама там будет? Вот. Не, конечно, сейчас она уже так не спрашивает. Я говорю, что если вот это ее детство. Она без вопросов, с Господом за столом. Без вопросов. Мы знаем, где мы будем в вечность. И меня это утешает. Меня это утешает, прямо сейчас тоже утешает. Я знаю, где буду проводить вечность. Поэтому я не думаю о смерти. И мне не нужно место на кладбище. Многие уже купили место на кладбище. Брат Олег, а вы думаете, как вы будете жить на пенсию? Нет, у меня ее не будет. Как у вас не будет пенсии? Нет, конечно, бухгалтер делает пенсионные отчисления по закону. Но у меня пенсии не будет. Я не буду почетным пенсионером. Я вообще никогда не буду пенсионером. Потому что Писание говорит, что буду жить. О, пенсионеры, молодым у нас дорога, пожилым у нас почет. Забудьте слово пенсия. Такого обетования нет. Поэтому всегда занимайте позицию жизнь. Жизнь с избытком. Это наше наследие. Но это все возможно только в том случае, если Бог в вашей жизни будет для вас Богом. Мы рассмотрели некоторые маленькие аспекты, но я сейчас сделал ударение, напомнил вам, что у вас есть завет не с картинной галереей, у вас есть завет с живым Богом. Возможно, вы уже перестали с ним разговаривать. Нет, вы с ним говорите, когда ударитесь обо что-то. О, Боже! Я рекомендую вам, чтобы вы меньше ударялись, говорите с ним до этого. И будете меньше ударяться. Давайте обновим свои отношения с Богом. Давайте освежим свои отношения с живым Богом. Давайте пусть эти отношения выйдут на другой уровень. Учитывая, что у нас год познания Бога, то я верю, что эту тему Бог дал, чтобы напомнить некоторым. Я живой. Я живой. Улыбаемся и...
Маша.
Я живой. Ну, спасибо, брат Олег, вы напомнили, что у меня, кажется, живой Бог. Живой. И Писание говорит, что Дух Святой, который в нас, Он свидетельствует
Духу нашему.
Поэтому я думаю, что первое, что мы попросим у нашего Бога, Бога Авраама, Исаака и Якова, попросим у Него прощения за то, что, возможно, мы где-то очень стали самостоятельными. О, мы быстро становимся самостоятельными. Я всегда думал, интересно, что вешает сатана в умах людей, чтобы люди стали самостоятельными? Какие у вас варианты есть? Нет, там табличка висит. Там написано на табличке большими буквами. Позаботься о себе сам. Если не я, то кто же? А вам, брат Олег, вы думаете, кто мне даст денег? Лучше мне прямо привезут сейчас и тележка мне на себя денег. И сразу крайность. Вы думаете, что Бог, вот прямо Бог навалит с меня с неба денег. Если я не заработаю вот этими вот мозолистыми руками, то кто мне их даст? Конечно, это сиротство. Я не говорю, что они насыпятся с вас с неба, во всяком случае, сегодня. А вполне возможно. Но я знаю, что любящий Бог живой. Вообще, приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Это важная особенность. То, что у нас на Украине слово «Бог» — это нормально, это не значит, что верит в то, что Он есть. Это не значит. Верить в то, что Он есть — это жить с Ним вместе. Поэтому сегодня я верю, что Дух Божий хочет, чтобы мы обновили эти отношения, как с Личностью. Я знаю, что многие присутствующие уже давно не говорили Богу, что «Я тебя люблю». Я уже не говорю про жены мужей, но не говорили Богу, я тебя люблю. Поэтому я предлагаю вам сейчас попросить у Бога прощения. Все вместе. Обновить вот эти отношения. Обновить вот эти отношения. Вспомните, как мы обновляем отношения, допустим, когда где-то какое-то недоразумение в семье происходит. Мы извиняемся. И я говорю, я тебя люблю. А потом брат Олег поставил после того? Нет. Потом стараемся по-новому.
Да.
Но мы просим прощения и объясняемся в любви. Возможно, вам нужно сделать это сегодня. И помните, у вас есть завет с Богом. Бог верный этому завету. Бог поменялся с вами своей одеждой. Вы отдали Ему свое греховное прошлое, а одели Его праведность. И он сейчас живой, готов с вами общаться. Брат Олег, вы хотите сказать, что я буду его слышать? Конечно. Я не говорю, что Бог будет говорить с вами слышимым голосом. Но Бог может говорить с вами через тарелку. Как это там? Вы кушаете борщ и получаете откровение, походу. Я могу вам сказать, что одна из моих первых книжек была написана, когда я кушал борщ. Бог не ограничен. Я кушал борщ, и меня посещало откровение, и я писал план первой своей книжки. Так была написана первая книжка, которая связана с призванием. За борщом Бог не ограничен ничем и никем. И если вы позволите Ему действовать в вашей жизни, вы можете получать откровение за рулем, везде, где вы находитесь. Он будет разговаривать с вами везде, где вы Ему позволите с собой говорить. Главное, займите позицию ожидания. Ожидания. Ожидайте Бога. Ожидайте, что Он будет с вами говорить. Брат Олег, а если я буду сидеть и курить, и Он со мной заговорит? Конечно, не исключается. Представляете, вы затягиваетесь, он скажет, я не так затянулся. Или он просто скажет, открой форточку, а то мне здесь душно. Не, я верю, что здесь курящих нету. Вот. Я говорю просто, что Бог, Он не ограничен. Если даже вы курите, это не значит, что Он вас не любит. Это вредит вам, это не вредит Ему. Он вас любит. Хорошо. Давайте мы сейчас, даже сидя, я не думаю, что когда вы встанете на ноги, вы будете более искренним. Давайте сидя, просим у Бога Авраама, Исаака и Якова прощения, что мы иногда пытались Ему что-то доказать. Или вообще с Ним не разговаривали. Потому что мы были очень заняты великими делами на этой земле. Очень заняты. И в нашем распорядке дня Бог был только во время обеда помолиться за пищу. И перед сном, спасибо тебе, Господь. Давайте, пусть Бог будет постоянно в вашей жизни Богом. И я делаю особенное ударение. Я верю, что это ударение делает Дух Божий. Никогда не пытайтесь доказать Ему, что вы достойны. Никогда не пытайтесь. И не позвольте сатане улавливать вас в этом. Никто из нас не является достойным, потому что все мы пришли к Нему по милости Его. Да, мы такие смешные пришли, и нас еще надо вымывать, причесывать, приводить в порядок. Но это же не вас, пастор, это меня надо больше, наверное, чем вас. Поэтому для каждого из нас у Бога есть и время позаботиться, и причесать, и привести в порядок, и поправить памперс. У Бога есть на все время. Главное, чтобы вы не играли из себя взрослого, не пытались Богу доказать, что вы достойны. Будьте просто открытыми перед Ним. И в этом плане Давид, очень яркий пример, он никогда не скрывал от Бога. Ничего. А если и скрывал, то это очень быстро выявлялось. Не скрывайте. Хорошо, давайте обратимся, я бы сказал, к моему Богу. Давайте каждый обратиться к своему. Каждый обратиться к своему. Да, Отец, я обращаюсь к Тебе. Обращаюсь к Тебе во имя Иисуса. Я прошу Тебя, прости мне. Прости мне, Бог Авраама, Исаака и Якова. Если я пытался доказать Тебе что-то, если я пренебрегал Твоей любовью в той полноте, которую Ты ее даешь, прости, если я поступал глупо и огорчал Тебя. Прости, если я стал сопротивлением Твоему Духу моей жизни и ограничивал Тебя. Я каюсь во имя Иисуса. Я прошу у Тебя прощения. И я хочу сказать Тебе, что я люблю Тебя всем сердцем, всей душой, всеми силами. Я люблю Тебя. И я благодарен Тебе за Твою любовь ко мне.